Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соус і моя суразмовця, відома ізраїльська документалістка, політик, депутатка Кнесету, арабістка Ксенія Святлова. Добрий день, Ксенія.
Добрий день, Ганна.
І ми поговоримо про сутність і про можливі способи вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. І, Ксенія, перший мій вопрос. Ви самі в безпеці, ваша сім'я в безпеці. Що змінилось в вашій роботі, в ваших планах, в вашій житті?
Да, вы знаете, ну, вопрос о безопасности, он поставлен так. В Израиле очень хорошо как бы создана сеть бомбоубежищ и безопасных пространств. Также у нас есть система, которая называется «Железный купол», которая перехватывает 90% тех ракет, которые должны были приземлиться в жилых районах, в густонаселенных районах и так далее. Поэтому, с одной стороны, военная вот эта вот защита, с другой стороны, мы послушно точно каждый раз, когда звучит сигнал воздушной тревоги, бежим и прячемся в безопасное пространство. Я, например, сейчас нахожусь со своим ребенком в больнице, так получилось. И вот последние несколько ночей, кроме вот вчерашней ночи, каждую ночь посреди ночи раздается сигнал. Даже если нам говорят, что это все немножко далеко происходит и так далее, все берут своих детей в охапку и бегут вот в эти безопасные пространства. Муж бегал с малышкой дома несколько раз в такие пространства, ну а наша семья живет в южном городе Ашкелон, и там они просто из этих убежищ просто вообще не выходят, потому что Ашкелон стал эпицентром вот таким ракетного обстрела из Газа. Я, несмотря на то, что фактически действую из больницы уже некоторое время, где лежит моя дочь, но делаю все возможное для того, чтобы объяснить, что здесь происходит, и веду эфиры. Несколько раз во время эфиров был сигнал тревоги, поэтому приходилось срочно прекращать. И также один раз такое было во время урока, который я вела, я еще и преподаю. И как раз мы говорили о средствах информации, международном терроре и вот таких вот вещах. И вдруг прозвучал сигнал тревоги. Мои студенты, те, у кого это было рядом, как бы они вот так побросали компьютеры и побежали в безопасное пространство. Вот так
будем надеяться, что во время нашего интервью не будет сигнала.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Вот есть очень известные две цитаты премьер-министров Израиля. Одна Голды Мейр. Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев. И другая известная цитата Ицхака Шамира. В этой части света евреи и арабы всегда будут жить вместе. Насколько эти две цитаты актуальны весной 2021 года?
Ну, вы знаете, я скажу так. Арабы любят своих детей. Террористы не любят ничьих детей. Да? То есть у нас есть в секторе Газа террористическая организация, которая сейчас совершенно намеренно развязала вот эту войну, привязав события в Иерусалиме, которые можно выступать против них, можно не соглашаться с ними, но то, что в ответ на вот инцидент, который произошел сначала в районе Иерусалима Шейх-Джарах, а потом в мечети Аль-Акса, в ответ полетели из Газа 3000 ракет по жилым домам, да, то есть это, по-моему, четко показывает, что здесь происходит. В Газе действует уже на протяжении последних 14 лет террористическая группировка, которая управляет сектором. И заложниками прежде всего являются сами жители Газы. Самые большие жертвы вот этих вот ракетных обстрелов и вот этой ситуации, эскалации, это ведь жители Газы. Да? Поэтому террористы не любят ничьих детей, ни моих детей еврейских, ни детей своих соседей арабских, которые они потом с гордостью выставляют вот эти маленькие трупики. Смотрите, вот как, значит, сейчас происходит, да? Важно не покупать, ну, скажем так, можно выражать, конечно же, соболезнования, и нужно выражать соболезнования, потому что погибают дети, которые ни в чем не виноваты, точно так же, как их родители, многие из которых не причастны абсолютно ни к чему. Но то, что у нас есть террористы, которые хладнокровно развязывают войну, обстреливают Иерусалим, обстреливают Тель-Авив, Ашкелон, Ришон-Лицион, бьют по жилым домам, по больницам, по школам. И только за счет того, что Израиль вкладывает огромные средства в железный купол, в воздушную оборону, в бомбоубежище, поэтому процент погибших он маленький. Кроме того, мы не соревнуемся с террористами в количестве гражданских жертв. Нет, мы хотим, чтобы их было меньше. И если бы Хамас сегодня прилагал усилия для того, чтобы не вкладывать деньги, которых на самом деле они говорят, что у них нет, но они, видимо, есть, раз у них есть в арсенале тысячи ракет, которые они вот выстрелили на протяжении последней недели. Ведь война стоит денег, мы всем прекрасно это знаем. Если деньги есть на ракеты, они должны быть и на бомбоубежище.
Вот, поскольку вы сказали, что у террористов нет национальности, вот любой конфликт всегда рассматривают как две стороны. Возможно, в этом конфликте не стоит говорить про две стороны, потому что есть две стороны, которые пострадали, страдают в этом конфликте, и есть террористы. Можно ли таким образом вот этот конфликт так расшифровать, увидеть, объяснить?
Смотрите, в Израиле есть нерешенный конфликт с палестинским народом. Да? То есть это конфликт двух национальностей, это конфликт двух этносов. Это не религиозный конфликт, это прежде всего земельный конфликт. На него уже пытаются наслоить все остальное. То есть каждый пытается циничным образом, как бы каждый, кто пытается сейчас зажечь вот эту землю, пытаются наслоить на эту борьбу за Аль-Аксу, которая, кстати сказать, ничего не угрожает, кроме, конечно же, возможного пожара, потому что люди, которые там действуют, мусульмане, радикальные группировки, они туда приносят деревья, они туда приносят дрова, они строят баррикады, и уже было возгорание, которое произошло там, ну, это как бы дело их собственных рук, это ведь не с неба происходит, и не Израиль этому способствует. Но конфликт, тем не менее, его решать надо, я глубоко в этом убеждена. В Израиле на протяжении последних нескольких лет правительство сознательно совершенно уходит от какой-то попытки добиться нормализации, выработать какое-то решение, попытаться вести диалог с более умеренными элементами в палестинском обществе, которые, например, сейчас отвечают за то, что на территории Западного берега ситуация достаточно спокойна. И я против стереотипизации, против вот этих вот огульных каких-то терминов, которые вот они все там такие или они все другие. Мы знаем, чем заканчиваются обычно вот такие вот обвинения в адрес того или иного народа. Да? Поэтому я лично работала как журналист немало лет, освещала ситуацию и в Газе, и на Западном берегу. И я знаю прекрасно, что есть люди, которые выступают против Хамаса, есть люди, которые хотели бы на справедливых, нормальных условиях разрешить этот конфликт. К этому нужно стремиться, нужно задействовать наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европе, разумеется, да, для того, чтобы способствовать решению конфликта, ослаблению террористических структур и уничтожению по возможности за счет усиления более толерантных, умеренных сил. Только это может привести к окончанию вот этого конфликта. И, конечно же, вот эти противостояния, которые у нас повторяются каждые несколько лет, но мы видим, что происходит. Да, то есть Хамас использует передышку, которую они получают в конце, после войны, после того, как они добиваются того, что разрушена полгаза, они получают передышку на 5 лет, на 3 года. Это как они сами решат. За это время они вооружаются, они накапливают оружие, они готовятся постоянно к новой войне. Вот что нужно знать, в общем-то, об этом. Да? Поэтому наша цель не просто каждый раз вот давать им вот по голове условно, да, и там, нанести удары там, по такой инфраструктуре, другой инфраструктуре. Это очень здорово, но это краткосрочное решение. Долгосрочное решение, оно все-таки лежит в дипломатии. С террористами говорить нельзя, значит, нужно говорить с другими людьми, с которыми уже как бы есть опыт и сотрудничество. Палестинские власти на Западном берегу не идеальны, далеко. Там тоже есть и подстрекательство против Израиля, и случаи антисемитизма, все что угодно. Но, тем не менее, они являются более, скажем так, приемлемыми партнерами для какого-то урегулирования, я не скажу мира, мы от этого безумно далеки, но урегулирование наподобие того, что у нас происходит сейчас с некоторыми странами в нашей среде. Это не мир, но и не война тоже.
А вы говорили о поддержке США. Вот в Израиле много людей поддерживали Дональда Трампа, который в свое президентство объявил Иерусалим неделимой столицей Израиля. И позже многие высказывали беспокойство, но если так упрощенно сказать, что если не Трамп, то Израилю конец. Действительно что-то существенно изменилось с приходом Байдена в поддержке Израиля со стороны Соединенных Штатов?
Смотрите, задолго до президента Трампа в Иерусалиме, каждый раз, когда речь идет о каких-то столкновениях вокруг мечети Аль-Акса, создается взрывоопасная ситуация. И интифада 2000 года возникла после того, как, ну, формально, как бы, это был повод, да, конечно же, за этим стояло очень много чего, как бы, в том числе и решение палестинских лидеров выйти из мирных соглашений, избрать путь насилия, террора, но, тем не менее, формальным поводом стало восхождение Ариэля Шарона, премьер-министра, на Храмовую гору, да, то есть на тот момент еще не был премьером, вот, он поднялся на Храмовую гору, и после этого, вот, действительно, начался вот этот ад, который длился здесь 5 лет. Поэтому нужно понимать, что сегодня единственное, что может побудить арабов, мусульман на какие-то чувства, на какие-то вот такие вот движения, вернуть палестинскую тему на повестку дня, это события в Аль-Аксе. Да? Поэтому, конечно же, нужно предельно осторожно там действовать. Нужно не давать поводов террористам, нужно не давать им позволять определять нашу повестку дня. Кроме того, я знаю, что в Аль-Аксе, как бы знаю это как востоковед, как журналист Шнавалякси, действуют силы, которые, естественно, крайне враждебны государству Израиль. Начнем с Турции, которая там действует постоянно и спонсирует огромное количество, скажем так, мероприятий и деятельности, которые там происходят. Там действуют всевозможные исламистские радикальные движения, которые запрещены и в Израиле, и по всему миру, но тем не менее они действуют в мечети Алякса. Каким-то образом эту ситуацию нужно решать. Можно ее решать только через, я считаю, диалог с нашими соседями и с другими арабскими странами, которым не безразлична судьба этой священной мечети. И, в конце концов, способствовать деэскалации, а не каждый раз идти на поводу у тех, кто пытается здесь зажечь все, чтобы все горело. И сейчас действительно все горит. Горит, конечно же, Газа, но горят и израильские города, арабские смешанные города. То есть это очень серьезная проблема.
Ксения, я еще раз к своему вопросу вернусь. Смена руководства в Соединенных Штатах изменила что-либо в поддержке политики Соединенных Штатов по отношению к Израилю?
Я совершенно убеждена, что нет, потому что здесь есть динамика локальная взаимоотношений с тем же Хамасом, которая как бы до Трампа, после Трампа, эта организация продолжает существовать. И то, что изменилось на этот раз, это не смена американской администрации, которая точно так же, как и предыдущая администрация, продает Израилю оружие. Только что было заключено соглашение о продаже, поставке Израилю высокоточных ракет. И, как бы, да, то есть огромные контракты. Это все продолжается. Это прочные стратегические взаимоотношения, которые не зависят и не должны никогда зависеть от смены того или иного президента. Иначе у нас действительно здесь будет большая проблема. Америка – это наш главный стратегический партнер. Это нужно знать всем абсолютно. Да? Поэтому это партнерство, которое должно продолжаться как бы с Трампом, после Трампа, до Трампа оно было. Но то, что происходит здесь, иногда как бы это ускользает, может быть, от внимания как бы американской администрации. И, насколько я знаю, единственное, что, может быть, изменилось с приходом Байдена, это не поддержка Израиля, да, как таковая. И, например, любая попытка осудить Израиль в Совете Безопасности, она будет встречена американским вето. Это мы тоже знаем, да. Но то, что изменилось, это то, что Ближний Восток в целом не является каким-то высоким приоритетом для администрации Байдена. По крайней мере, так было до сих пор. А из всего Ближнего Востока, где есть и Сирия, и нерешенный конфликт в Ливии, и горящий Йемен, там и еще по списку дальше, а палестино-израильская проблематика лежала где-то внизу в самом, находилась, под стопкой всего остального. Сейчас, возможно, как бы назреет осознание того, что нельзя не заниматься вот этим вот тлеющим конфликтом, потому что угольки, опять же, те, которые находятся непосредственно в мечети Алякса, их раздуть, и это пламя распространится на весь регион. Мы видим сейчас демонстрации пропалестинские по всему Ближнему Востоку, как бы, да, то есть Байдену придется заниматься в том числе и этим конфликтом, хотя он, как многие последние президенты, вообще не хотел этим заниматься. Но придется, потому что как бы здесь сегодня тихо, и, может быть, несколько лет тихо, а потом в один прекрасный день как бы все взрывается, и осколки, они долетают до, как бы, не только до арабских, но и до международных столиц.
Как экспертка, как политик, как вы оцениваете роль России? Израильские СМИ пишут про то, что у членов палестинской группировки «Хамас» есть российская противотанковая система «Корнет». Какая роль России в этом конфликте?
Российское оружие, оружие российского производства здесь есть по всему региону. Значительная часть оружия попадает к «Хамасу» через вот эти контрабандные туннели, которые соединяют Газу и Египет. В Северном Синае, проходит через границу. Оружие идет из Ливии, да, то есть я уверена, как бы, да, что оружие не идет из России, оно попадает как бы через посредников, через те или иные каналы, оно попадает, в конце концов, в сектор Газа. Но дело в другом, дело не в тех или иных корнетах, это не то, что изменит здесь, знаете, ход событий. А то, что важно, наверное, это то, что члены террористической группировки, которые сейчас, например, распространяют в соцсетях вот такие постеры и картинки с графикой, где написано «Обращение к палестинцам на Западном берегу», «Режь еврея», «Дави его автомашиной», «Коли его ножом», «Только так ты поможешь восстанию», да, вот такая вот группировка, она ее, встречает ее лидеров Лавров, Богданов, да, то есть проводятся какие-то консультации, о чем они могут проходить, да. И когда летят 3000 ракет, которые исключительно направлены на гражданское население, на жилые массивы, да, то вот эти вялые вот слова, о том, что, и причем, да, вот беседуют, например, да, один из представителей МИДа побеседовал с Мусой Абумарзуком, один из лидеров Хамаса. Но вместо как бы, каких-то слов, которые должны были быть произнесены, как бы, раз уж у них есть контакты с этой организацией, призвать их к прекращению конфликта, как бы, да, то есть та сторона, которая начала стрелять, как бы, да, должна взять полную ответственность за то, что происходит. Хамас обстрелял неделю тому назад, ровно неделю тому назад обстрелял Иерусалим по следам как бы, тех беспорядков, которые были в Иерусалиме. Как бы, да, то есть, где здесь Россия? Почему Россия, как бы, я задавала этот вопрос, кстати, когда мне брали интервью российские СМИ, я говорила им совершенно прямо об этом. Смотрите, вы принимаете Хамас у себя дома. А где, как бы, ваша ответственность за то, что происходит? Где ваш дипломатический мускул? Вы сейчас в рамках ближневосточного квартета посредников, там и США, и ООН, и Евросоюз, призываете к урегулированию ситуации. Но ведь вы напрямую поддерживаете контакт с Хамасом. Да, то есть, несколько слов о том, что продолжение обстрелов Израиля приведет к, например, прекращению контактов Хамаса с Москвой. Вот это было бы, да, вполне как бы мощное дипломатическое такое предупреждение, давление на террористическую группировку с тем, чтобы она прекратила делать то, что она делает. Ведь под обстрелом, я напомню, находятся десятки, если не сотни тысяч российских граждан. В Израиле живут и российские граждане, у которых есть двойное гражданство. Это не секрет ни для кого. И когда мне вот говорят тоже там, да, там в беседах там представители российской власти о том, что, ну, знаете, как бы для нас это чужой конфликт. Ведь Хамас не действует на нашей территории. Простите, а российские граждане, которые здесь живут, они не в счет, как получается. Поэтому я уверена, что, ну, как бы, да, конечно, могла бы быть более существенная роль у России, как бы, в этом плане воздействия на Хамас, как бы, потому что она все время повторяет, что она поддерживает контакты со всеми сторонами, в том числе и в Ливане с Хизбаллой, и здесь не считает их террористами, но это делается в том числе, чтобы оказывать какое-то влияние, воздействие, все. Вот, пожалуйста, давайте, мы ждем.
Давайте поговорим о поддержке или не поддержке арабского мира. Вот вы писали в Фейсбуке, я процитирую, примечательно, что кроме Турции на словах и Ирана с Катаром, оружие и деньги, Хамас никто не поддерживает, ни одна арабская страна не высказалась в поддержку режима в Газе. Напротив, в заливе идет мощная кампания против Хамаса под хэштегом «Хамас-террористы». Это конец цитаты. А какой вам видится позиция арабского мира и насколько она может влиять на урегулирование конфликта?
Ну, когда мы говорим про арабский мир, то сразу нужно различать два уровня. Это уровень руководства и это уровень улицы. Да? То есть арабская улица, конечно же, более намного солидаризируется с палестинским народом исторически. И так было всегда. И несмотря даже на те годы, прошедшие арабской весны, когда казалось, что ну, палестинская тема потеряла свою остроту и важность для арабского мира, тем не менее интерес, во-первых, прежде всего к мечети Аль-Акса. И это прежде всего, да, то есть не важно, что с ним происходит, важно то, что люди решили, что там происходит. Важно то, какой кадр они увидели из всего того, что происходит. Если они увидели кадр, который это показывает раз за разом, да, там на их телеканалах, или они увидели это в сети WhatsApp и так далее, где как бы виден израильский солдат, который направил ружье, скажем, на безоружного демонстрата, не важно, что происходило до этого, и не важно, что происходило после этого. Люди будут убеждены в том, что Израиль пытается чуть ли не разрушить мечеть Аль-Акса. Да? Поэтому на таком народном уровне есть поддержка, и мы видим демонстрации протестов, может быть, не такие мощные, как они были, например, в 2000-х годах, но все же видим, прежде всего, вот в Тунисе, например, мы это видели, конечно. Но арабские страны, арабские режимы, которые пошли на сближение с Израилем на протяжении последних нескольких лет, и этот процесс начался еще в 2000-х годах. Он не начался, опять же, с приходом Трампа. Он финализировался, кульминация была именно подписание аврамических соглашений. Но, по сути дела, у нас идет обмен посланиями, торговля, встреча людей, которые занимаются безопасностью, визиты министров, участие израильских спортсменов и артистов в тех или иных мероприятиях международных, которые происходят в странах залива. Это все происходит уже на протяжении двух десятков лет. У них они смотрят на Хамас с такого ракурса. Если, например, Саудовскую Аравию обстреливают клиенты Ирана, иранские шиитские хуситы в Йемене, да, и от этого гибнут, например, мирные саудовские граждане, и есть большой как бы, ущерб для государства, то другой клиент Ирана – это Хамас. Хамас обстреливает Израиль. Значит, Хамас – это общий враг. Значит, Иран – это общий враг, это понятно. И поэтому поддержки Хамаса, естественно, быть не может никакой. Более того, Эмираты прямо заявляют о том, что как бы, Пора не то, что заканчивать вот с этим всем, а если это будет продолжаться, то Эмираты заморозят последние проекты по развитию, которые у них еще были в секторе Газа. Все, что есть, а Эмираты за годы существования палестинской автономии дали не то, что миллион, миллиарды долларов гуманитарной помощи. Вот это все закончится сейчас. Вот такая позиция у арабских стран. И единственное, что могу сказать, что по мере того, как конфликт будет, скажем так, запутываться и продолжаться, если он не закончится в ближайшие несколько дней, я предполагаю, что есть такой шанс. Да? То есть шанс достаточно высок на прекращение огня, скажем так, до конца этой недели, наверное. Вот. Это такой шанс, я думаю, что достаточно высок. Но если этого не произойдет, то даже самым дружественным по отношению к Израилю арабским странам будет все сложнее объяснять свою позицию дома. И выдерживать этот натиск своих противников, оппонентов, исламистов и других всяких людей, которые хотели бы видеть другую позицию, разрыв отношений и так далее.
Могли бы вы более подробно объяснить нашей аудитории свой прогноз, что этот конфликт может закончиться к концу этой недели? На чем основывается такой прогноз?
Прежде всего на том, что вчера состоялось заседание Совбеза. И похоже на то, что дипломатическое давление на Израиль со стороны его сторонников, не со стороны его противников. Да? То есть нам, скажем так, не очень важно, что говорят о нас в Иране. Мы понимаем, что хорошего ничего все равно не скажут. Нам важно, что говорят о нас наши друзья. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки. И это арабские страны. Да? Например, сегодня впервые за неделю вот этой войны высказался египетский президент Абдель-Фатах ас-Сиси. Египет – это очень важная для Израиля страна. Страна, самая большая арабская страна, с которой мы сотрудничаем в сфере безопасности в том числе. И по мере того, как будет увеличиваться вот это дипломатическое давление, мне кажется, что становится ясным, что Израиль подталкивают к окончанию этой войны. Более того, есть закономерный вопрос. То есть Израиль сейчас выполнил какую-то свою программу по уничтожению складов оружия, подземных туннелей, инфраструктуры террора, боевиков, которые руководили обстрелами, терактами и так далее. Да? То есть какой-то банк данных, который есть, программа по нему выполнена. Что дальше? Это может развиваться в сторону наземного вторжения. Это, конечно же, нужно ставить четкие цели. Четких целей пока что никто не ставит. То есть к чему Израиль стремится в Газе? Заменить власть Хамаса, на мой взгляд, правительство не пришло к этому выводу. Потому что нужно менять на кого-то, да, то есть и это очень благодарная задача в какой-то стране менять, насильственно, тем более это враждебное население, заниматься сменой режима, да, то есть Израиль уже пробовал это делать в Ливане, безуспешно, поэтому мне кажется, что на данный момент таких поползновений нет. А если их нету, то тогда зачем, какие цели еще может достигнуть наземная операция? Такие вопросы сейчас обсуждаются на израильском телевидении, высказываются военные эксперты. Многие склоняются к тому, что наземной операции не будет. А раз так, то после какого-то еще времени Израиль скажет египтянам, что, в общем-то, мы готовы на перемирие. Хамас заявил о том, что он готов на перемирие еще на прошлой неделе. Потому что они вообще не ожидали, на мой взгляд, что вот эти несколько дней войны, они выльются в такие тяжелые потери для них, да, то есть снесены дома, которые были символами для многих, для жителей Газа прежде всего, там, где была инфраструктура террора. Испытано было новое высокоточное оружие, которое просто напрочь уничтожило вот эту подземную инфраструктуру, которую они строили кропотливо все последние 7 лет, да, то есть мне кажется, что они, начав вот этот обстрел Иерусалима, конечно, не хотели себя показать, какие вот мы защитники Аляксы, но не думали, что вот пол Газа сейчас будет просто снесено с лица земли. То есть немножко не рассчитали. То они готовы, в принципе, уже к прекращению. Поэтому возможно, что произойдет какое-то событие, которое всегда такое может быть во время войны, не дай бог. Прямое попадание ракеты, не дай бог, в жилой дом и огромные жертвы человеческие. Не дай бог такое представить просто. У нас маленькая страна, мы все друг друга знаем, везде есть знакомые, родственники. Я смотрю на карту иногда, когда публикуется, я просто вижу, в этом районе живут вот такие друзья, а в этом районе живут родители мужа, например, в Ашкелоне. То есть это страшно об этом подумать. Но если что-то вот такое будет, то, конечно, весь этот прогноз, он очень сильно изменится сразу.
Мы с вами в прошлый раз говорили, вы только вернулись из Беларуси, где снимали фильм про белорусскую женскую революцию. повлиял ли конфликт на работу над фильмом, и мне очень много в комментариях и в приват задают вопросы, когда выйдет этот фильм, люди в Беларуси его ждут.
Да, да, ситуация немножко у нас изменилась, ситуация стала немножко более сложной в том плане, что, конечно же, нарушены обычные, как сказать, ход жизни и так далее, как бы, но тем не менее продолжаем работу над фильмом, уже приступаем уже к монтажу, закончили все подсъемки, которые нам были нужны в других странах. И я надеюсь, что к лету он будет уже, конечно, да.
Спасибо большое за экспертную оценку, спасибо большое
и,
за...
Если позволите, присылали на протяжении последних нескольких дней несколько фотографий с акций протестов, произраильских акций протестов, которые устраивали белорусы, например, в Германии, еще в нескольких странах белорусская диаспора, та часть, которая поддерживает Израиль. Вот эти вот фотографии с белорусскими, израильскими флагами, меня лично они очень трогают. И я благодарю всех, кто поддерживает израильтян в такой, ну, непростой момент.
Ну, и я вот в своем Фейсбуке вижу очень много аватарок с поддержкой Израиля, люди из Беларуси.
Это грязь. Да.
Спасибо большое. Это была Ксения Светлова, израильская кинодокументалистка, политик, депутатка Кнессету, арабистка. И мы говорили про возможные способы разрешения израильско-палестинского конфликта. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.